Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Христос, обращаясь к ученикам, говорил, чтобы его последователи были солью земли и светом этого мира. Но как выполнять это поручение в современном мире? Готовы ли верующие сегодня выполнять культурную миссию и проповедовать Евангелие в современной культуре? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Вы тоже присоединяйтесь к нам. Сегодня у меня в гостях писатель, служитель церкви Олег Комраков. И мы решили с вами поговорить, то есть с ним и с вами сегодня поговорить о том, насколько церковь оказывает влияние на современную культуру, вообще на современное общество. Но как раз я бы хотел поговорить не о каком-то политическом влиянии, да, в общественной жизни, да, а о духовном влиянии церкви. Насколько к церкви сегодня прислушивается? И вот вопрос к вам, дорогие друзья. Как вы считаете, церковь должна выполнять свою миссию в обществе или церкви достаточно проповедовать Евангелие в своих церковных зданиях, церковных кафедр, и те, кто, собственно, должен это услышать, сами придут в церковь? И в чем вот вообще, если должна церковь выходить за церковные ограду, за церковное здание, то в чем эта миссия церкви заключается? Давайте поговорим об этом. И да, вы можете к нам подключаться, можете написать свои комментарии под трансляцией. Сейчас трансляция идет в группе Теос Медиа в ВКонтакте, в Фейсбуке, также в других группах. И мы с радостью с вами поговорим. Естественно, я озвучу ваши комментарии, ваши мнения и ваши вопросы. Мы постараемся на них ответить. Начинает нашу дискуссию мнение эксперта Виктор Пинчук. Он как-то написал: «Искусство, свобода и творчество изменят общество быстрее, чем политика». Вот, Олег, ты согласишься с Виктором Пинчуком или поспоришь?
Ну, я думаю, что действительно влияние каких-то факторов, связанных с культурой, оно обычно сильно недооценивается. Мы же там в школе в основном учим историю как о подвигах, связанных с войной, с государством. А история идей, она не менее важна, чем история политическая. И действительно, искусство, культура движутся за общественными изменениями, конечно, но и формируют их также, да.
Вот скажи, Олег, как ты уверовал, когда ты уверовал в Бога, то был у тебя период, по крайней мере, я по себе помню этот период, да, когда ты оставляешь все, что было ради, ну, до этого, ради служения Богу, ради вот познания Бога, соответственно, тебе только Библия, только христианские книги, только какой-то христианский контент. А у тебя вот этот период был, как ты вообще уверовал в Бога?
Я уверовал в церкви, на проповеди было уже сколько, 20 с лишним лет назад. И действительно, первое время, достаточно долгое время я старался ограничиваться только христианскими книгами, музыкой, ну и как-то и фильмами, скажем так, избегал всего, что мне казалось противоречащим моему пониманию христианской жизни. Но я хочу сказать, что все-таки и христианские книги, они же тоже бывают разные. У нас в церкви была достаточно хорошая библиотека, там был Клайв Льюис, там были очерки по истории лидеров реформации, про лидеров реформации, по истории церкви. Я же тогда же открыл для себя русскую религиозную философию. Тоже огромная целая вселенная.
Скажи мне, ты открыл русскую религиозную философию через церковную библиотеку?
Нет, но у нас там был... Слушай, я вот, к сожалению, забыл фамилию. Он жил как раз вот в Серебряном веке. Это протестантский верующий, который был знаком со многими...
Марцинковский, что ли?
Спасибо. Да, у нас
было... А кого еще, понимаешь? Вот кого еще вспоминать, когда мы говорим про культурное миссионерство? Культурное миссионерство. Он был православным, но вот у него был такой очень евангельский взгляд на культуру, да? и он со многими видными деятелями христианской культуры начала 20 века, конца 19-го, начала 20 века общался. Да, его...
В православном, да, мне что-то казалось.
Он был православным, такой... но Марцинковский был православным, но просто у него вот какой-то такой очень сильный евангельский дух был, да, то есть вот у него евангельский взгляд был на культуру, на историю, на жизнь человека, да, и поэтому Марцинковского как-то сразу же, ну, записывают...
Записали в свои, да?
Свои, да-да-да. Ну, это благодаря еще, конечно же, я-то как раз уверовал, когда были популярные книги отца Александра Менец, я, собственно, с этого начинал, да, с «Сына человеческого», с его «Историей религии», и поэтому, конечно же, туда же Марцинковский, то есть это вот какие-то книги,
да, мне кажется... тоже. Честертон, вот не помню, в церковной библиотеке, по-моему, не было, но я Честертон читал раньше, когда еще вот в сборниках «Английский детектив», его уже печатали в советское время, как классика детектива скорее, но я просто вот в книжном магазине увидел его сборник эссе, потом его... книги, публицистику тоже начал с удовольствием читать, обнаружил, что это ничуть не хуже, чем его детективы, и тоже Честертон на меня произвел очень большое впечатление и вот оставил большой след. И Льюиса же тоже, не только Нарни, но и его эссеистика, и просто христианство. И да, то есть даже если хочешь ограничиться христианской литературой, то у тебя огромный выбор на самом деле.
Ну, ты знаешь, вот когда я уверовал, такого вот прям огромного выбора не было, да, то есть были, ну, я в том плане, что были какие-то духовно-назидательные книжки, да, я уверовал в церкви христиан веры евангельской, пятидесятников, и у нас там был такой какой-то сугубый набор, да, там были какие-то там книги Бенни Хина, Лестера Самброва, да, там были и другие книжки, с которыми я стал знакомиться. То есть вот у меня какой-то такой набор юного верующего был, да. Но мне повезло в том плане, что пастор постоянно занимался, да, то есть я с ним постоянно встречался, мы много говорили, он как-то меня постоянно, ну, скажем, мотивировал на то, чтобы все глубже-глубже изучать. Вот. И, кстати, знаешь, вот есть одна замечательная штука. Однажды, когда вот после служения я уходил, а все это проходило, скажем, на квартире пастора, да, то есть вот мы там собирались, это петушки, ты же понимаешь, то есть это такое вот довольно своеобразное место для того, чтобы прийти в церковь уверовать. В том плане, что каких-то зданий церковных, евангельских не было, да, собирались либо по частным домам, либо вот в квартире, и пастор там вывалил книги, с которыми решил расстаться, да, и среди них была книжка Бродского, стихов Бродского. Я как-то забрал эту книжку, хотя я тогда, в общем-то, с Бродским, ну, не был знаком вот с его творчеством, но именно слуху был. И вот это вот я помню этот случай, когда ко мне попадает книга напрямую, да, скажем, не связанная с христианством, да, но я там нахожу стихи его «Рождественский цикл», например.
Да, я как раз хотел сказать про «Рождественский цикл», действительно.
Ну и вообще очень много библейских мотивов, конечно, в поэзии Бродского, огромное количество там библейских мотивов, и меня это поразило. Вот я тогда впервые стал задумываться о том, что... Христос говорит не только через христианских проповедников, не только через церковь, но он вообще говорит о упоминании о Христе. Его голос слышен вообще в культуре. Да? И церковь, которая хочет проповедовать этому миру, она может использовать это и тоже быть частью этого голоса Христа в современной культуре.
Ну, вообще в русской культуре и в литературе, и в искусстве, на самом деле, вот если читать много, читать разных авторов, то очень большое влияние христианства есть, ну вот, начиная с традиции религиозной философии, начиная с литературы 19 века. Да, это зачастую там люди не согласны с церковью того времени, люди противоречащие, но тем не менее это люди, хорошо знающие христианство, хорошо знающие. Ну, конечно, да, это больше сосредоточено на православии, и зачастую, да, надо разбираться на православной культуре, чтобы это понимать, но тем не менее это вполне себе христианская литература, изобразительное искусство, кино.
Угу. Ну, вот Жанна Михайлова написала: «Здравствуйте, считаю, что церковь должна и обязана участвовать в социальных проектах». Жанна, а поясните, что такое социальные проекты? Вот, ну, конкретно, это помощь какая-то там, не знаю, благотворительные фонды, что это? Там то обеды для неимущих, не знаю, вот... Что вы понимаете под социальными проектами? Потому что на самом деле социальный проект, если мы говорим очень узко, как сейчас мы понимаем, да, это вот какая-то благотворительная помощь, милосердие, ну, да? Да. Но на самом деле социальный проект — это все, что связано с обществом, с преобразованием этого общества, в том числе и культура, это тоже является каким-то социальным проектом, да. Я имею в виду культуру тоже узко, мы же культуру сейчас очень узко понимаем, да. Мы говорим о культуре, вот уже есть у нас комментарии по поводу там бескультуры или культуры. Мы говорим о культуре, мы говорим о поведении, да. Мы говорим о том, что как человек себя ведет. Мы говорим о разных... ну, скажем, социальных категориях и разных людей из этих социальных слоев, да, у которых бывает разный культурный уровень и, ну, скажем, разные какие-то вещи, связанные с поведением, да?
Да, вообще общественная мораль, то, что называется. Вот каковы стандарты общественной морали? И это то, на что может повлиять церковь, то, что должна влиять церковь.
Да, конечно, да. И когда человек приходит в церковь, конечно же, он усваивает культурные, определенные культурные нормы, да, то есть... он, эти культурные нормы, они проповедуются с кафедры, с церковной кафедры. Эти культурные нормы есть в общении, да. И когда человек, который начинает себя бескультурно вести, да, он начинает себя чувствовать неуютно, потому что, во-первых, ему могут сделать замечание, логично, да, и, б, он понимает, что его поведение, оно как-то вырывается из того, как ведут себя вокруг люди. То есть вот это тоже какая-то часть нашей жизни, да. Хотя мы культуру-то понимаем, ну, скажем, когда мы говорим про культуру, мы говорим о каком-то культурном поле. То есть это искусство, это кино, это книги, это вот что-то такое, да.
Все-таки тут очень важный момент, что вот этот культурный код, он отражает положение культуры в обществе. Он тем или иным образом... он и воздействует, но он же и следует за ним. И, допустим, мы когда вспоминаем культуру эпохи застоя, мы вспоминаем такую достаточно определенную культуру, определенный стиль киноискусства, определенный стиль, ну, литературы.
Ну, даже семейный быт, мы понимаем, что семейный быт был определенный, да? То есть вот, когда мы говорим про культуру застоя или культуру, там, значит, брежневского времени, хрущевского времени, да, это по определению культура, когда было принято, ну, не знаю, там, собираться вместе вечером в одной комнате, да? Что бы ни делали, там, например, телевизор, ну, телевизор смотрели, или обязательно... Да, в гости ходить, да. Походы в кино тоже были семейные, да, то есть всей семьей ходили часто. Праздники — это семейный стол, застолье, это очень важная какая-то была вещь. И когда, например, я пришел в церковь, то для меня не было ничего противоестественного в том, что, ну, как бы, знаешь, вот странным, что после служения все садятся и пьют чай, да? То есть вот эта естественная среда для меня, да, это здорово, можно пообщаться, можно познакомиться, можно, скажем, как-то узнать что-то, да? А тем более потом там библейская группа, после чаепития идет там, ну, изучение Библии, то есть это было нормально. То есть и вот таким образом, значит, такая христианская общинность, она сохранялась, несмотря на, ну, годы атеизма. Да? Потому что для русского человека вот это общение, общинность, то есть жизнь, жить не в отделении от себя, а вот вместе с людьми обсуждать что-то, говорить о чем-то.
Поход в музей.
Совместный поход в музей, да, тоже. Ну, это тоже очень важной частью был. Театр, например, я-то жил далеко от театра. Чтобы поехать в театр, нужно было либо ехать в Владимир, а мы не ездили в Владимир. Нам как-то проще было доехать, хотя Владимир ближе, да, то есть он 70 километров, а Москва 120 километров, да, но если это театр, то, конечно, это Москва, и поэтому это целое дело, надо купить билеты, да, соответственно, запланировать, все это планировалось чуть ли не за несколько месяцев. И поэтому поездка в театр или в музей, в том же Третьяковка, это тоже 120 километров, надо собраться, это надо, надо еще приехать в Петушки, я не в самих Петушках жил, доехать на электричке, потом доехать на метро. То есть это целое-целое культурное действительно было событие. Сегодня это какая-то вот некая ритуалистика, этого всего много, культура очень развивается, и там в Петушках, там музей Петушков, там какие-то театральные постановки в ДК стали, то есть вот и это стало больше, да. То есть культуры стало больше, кино стало больше, кино вообще очень сильно проникло в, ну, со времени интернета, да, там качественные телевизоры, интернет, интернет уже на телевизоре, ты можешь подсоединиться к стриминговому сервису и посмотреть, можешь театр HD смотреть, то есть прям театр на телевидении. А когда этого не было, вот это вот какое-то культурное действие, да, общность, мы все равно это было как-то очень важно. И поэтому, когда я пришел в церковь, вот для меня это было, знаешь, это, для меня это было естественным, и с другой стороны, я уже стал немножко отвыкать, то есть это были 90-е, да, и люди начали обосабливаться, да, то есть вот какая-то такая своя индивидуальная жизнь появилась, всякие какие-то заботы, нужно было как-то выживать. И церковь для меня была такой отдушиной. То есть я пришел, и я вернулся в общение. И вот эта церковь как общение, да, церковь как место, где я могу поговорить, где я могу задать вопросы, где я могу получить ответы, для меня была очень важна. А вот скажи-ка мне, как твое понимание вообще служения изменилось за эти годы? Что было важным для тебя, скажем, тогда, и что ты считаешь важным для тебя сейчас? Насколько это изменилось?
Ты знаешь, тогда все-таки было действительно больше такого пламенного горения, желания евангелизировать, желания говорить, даже больше писать, наверное. Я как-то больше вот не говорить, а писать о Боге, о спасении, о жизни по вере. И тогда было, знаешь, вот несколько такое наивное представление о церкви, о церковной жизни, то есть что вот наша церковная организация, наш церковный быт, он идеальный, и как странно, что никто этого не понимает, никто не хочет жить так, как мы. Ну, значит, не то, что никто, а очень мало людей, которые хотят жить вот так. И как было бы здорово, если бы жили, все бы жили вот так же, и все церкви были бы организованы по тем же принципам, и все, церковная жизнь, церковные ритуалы, церковные обычаи, все было бы такое же, как у нас. Но потом, несколько повзрослев, я начал понимать, что это все-таки такой идеал. И я не скажу, что это было разочарование в церкви. Может быть, да, в чем-то и разочарование, но скорее такая переоценка и более взрослое отношение к церкви, к церковной жизни, к церковной культуре. Понимание того, что светская культура, которая вот прямо такая светская, атеистическая, допустим, она на самом деле далеко не такая простая, наивная, как это представляется, вот когда ты смотришь на это чисто христианской точки зрения, что там тоже есть своя логика, своя мораль, что это все достаточно сложно, и что вот когда ты так вот просто наивно приходишь, да, это на кого-то действует, а у кого-то просто вот, ну, слишком просто, слишком наивно, слишком, ну, может быть, даже глупо. И как бы я понял, что жизнь сложнее, чем мне представлялось в те ранние годы.
А защищал ты, например, церковную культуру от нападок, вот, ну, не знаю, своих друзей или тех, кто приходил в церковь и начинал критиковать, или тех, кто не приходил в церковь и критиковал?
Церковную культуру...
Ну, вот нападки, что это слишком просто, слишком примитивно и так далее.
Да, да, потому что достаточно часто от традиционных церквей есть вот этот вот упрек в том, что у вас молоко духовное, что вы глубоко не копаете. Я от вас говорю, что, ну, есть вот такие простые базовые вещи, которые часто затмеваются, которые часто вот происходит такое накручивание вокруг них, обычаев, знаний, ну, каких-то вот традиций церковных, то, что это уводит от сути. Но я как бы не встречал согласия вот с этими вещами.
Бенджамин Франклин как-то написал: «Служить Богу значит делать людям добро, но многие считают, что молитва – это более легкий вид служения, предпочитают именно его». Да? Ну, понятно, над чем иронизирует Бенджамин Франклин. Mm-hmm. Да? Он говорит о том, что на самом деле люди выбирают, когда люди говорят о том, что, ну, когда христиане говорят о том, что сейчас он говорит, мы помолимся об этом. Это означает, что и молитвы даже может и не быть. Да? Это такая, скажем, попытка уйти, отмазка уйти, да, от ответственности. Mm-hmm. И Франклин, конечно же, говорит об ответственности христианина за то, что он должен что-то делать, да? И молитва — это тоже делание, но вот молитва должна побуждать идти дальше, да?
Для... Ну, да, должно быть какое-то продолжение.
Почему вот в церкви такое, на твой взгляд, настороженное отношение к вопросам культуры? Как вообще относились к культуре античных христиан? Как это со временем начало меняться в церкви?
Ну, видишь, у античных христиан была действительно проблема, что та культура, в которой они жили, она была вся пропитана язычеством, языческим взглядом. И действительно для них было... Я вообще представляю, насколько это было сложно, что у них вообще-то своего какого-то культурного багажа не было. Они все равно были вынуждены прибегать к образам, к цитатам. Если хочешь получить образование, то ты должен читать Вергилия, должен читать Гомера. Ну, ты просто не можешь этого не делать. И, конечно, для Августина, когда он оставляет, Августин Блаженный оставляет свои занятия риторикой, для него риторика — это была его жизнь, он в этом вырос, он этим занимался всю жизнь.
Его питало, в общем.
Да, да.
Этим зарабатывал на жизнь.
И, тем не менее, ты видишь по той же исповеди, что... как бы приемы, само мышление у него во многом остается вот тоже. И он использует это уже для разговора о Боге, о творении. То есть он те инструменты, которые, кстати, тоже созданы Богом вообще-то, он их использует уже в правильном направлении, не в языческом. Но я понимаю, что в современной церкви вопрос. Мы, потому что действительно живем в чем-то в похожей ситуации, что да, есть христианская культура, но она не настолько разнообразна, не настолько зачастую талантлива, как культура светская. Единственно, у человека, вот, который интересуется каким-то вопросом, действительно возникает соблазн почитать вот условного Вергилия, условно вот тех авторов, которые ему кажутся талантливыми и интересными, но они, ну, как бы сказать, параллельно существует христианству. Я понимаю, что для церкви это какой-то соблазн. И в этом видят, что есть опасность отпадения от церкви, есть опасность, что какие-то идеи проникнут в церковь и расколят ее. И да, какая-то осторожность, она существует.
Жанна Михайловна написала: да, многое зависит от пасторов. Любые социальные проекты – это возможность проявить любовь. Действительно, они бывают разными. От благоустройства территории до помощи учреждениям социальной помощи, детские дома. Цепляться надо за любую возможность стать ближе к людям. Если есть возможность еще и доказать на деле любовь, это тоже прекрасно. У нас тоже уже культура попить вместе чай после служения. Церковь – это прежде всего люди, которые нуждаются в общении друг в друге. Совместное времяпрепровождение носит не просто увеселительный характер, это время познания друг друга. Ну да, действительно, это вот момент, который, мне кажется, который современная церковь сохранилась с античных времен. Очень много изменилось. Изменилось служение, изменился подход к служению, изменился сам порядок служения, да? Сама форма служения изменилась. Ритуалистика в разных церквях разная. Даже если взять евангельское направление, то даже если взять, например, одну деноминацию – евангельские христиан-баптисты, да, и посмотреть на церкви, поездить по церквям в разных городах, да, ты поймешь, что все общины по-разному это воспринимают. У них своя разная даже богослужебная культура, несмотря на общие схожесть. Но самое главное, что нас отличает, что нас сближает с античными христианами, это желание вместе быть в общении, потому что, ну, понятно, античные христиане отовсюду, у них давление со стороны язычников, у них давление со стороны иудеев, да, если они находятся на...
Скажем, да, раннюю совсем церковь брать.
Да, да, раннюю церковь, да, брать. Но тут чуть позже это давление со стороны, соответственно, языческих властей, да, языческого окружения, потом уже позже идут мусульманские завоевания, потом еще, ну, еще и нужно...
Еще и конфликты, допустим, с гностическими,
да,
и,
да,
появляются христианскими движениями.
Да, да, ереси, тоже... то есть это просто отовсюду, действительно, как Павел говорил, отовсюду, ну, просто...
Вот
отовсюду...
говоря о соблазнах, да, то есть гностики же охотно прибегали к образам христианским и легко проникали, они умели говорить на этом языке, и поэтому, да, для служителей того времени это была отдельная задача выявить, понять... именно вот эту вот особенность.
И при этом община — это было единственное место, где христианин действительно чувствовал себя. Вот он дома. Uh-huh. Это то, что помогает ему, то есть фактически там богослужения были от трех, ну вообще служение, общение в церкви от 3 до 6-7 часов, там весь день вместе проводили, да, сначала это было служение, потом заканчивалось было причастие, потому что тогда причастие было фактически каждое еженедельное богослужение, да, катехумены уходили, но они не уходили из церкви, они ждали вовне, и только после того, как заканчивалось там Евхаристия, причастие, они снова там входили вместе, собирались там, были трапезы любви, вот как бы, да, есть да, две трактовки, что такое там агапы, но, скорее всего, агапы — это совместная трапеза всех общин в церкви была, да, mm-hmm. когда вместе пели, вместе размышляли, опять же, слушали наставления апостолов или слушали наставления пресвитеров, наставления служителей, задавали вопросы, то есть это вот такое, и вот это мы, мне кажется, очень сильно сохранили. И когда человек попадает внешний, да, вот в это общение, его прежде всего вот это Евангелие, разлитое, сконцентрированное в общении, да, вот сконцентрированное в том, как мы общаемся друг с другом.
Да, вот это любовь друг к другу.
Да, любовь друг к другу, да. Людей, да. И когда, если говорить о том, как, но что же делать со внешней, ну, со своей внешней деятельностью, да, вроде, казалось бы, теснят, вроде, казалось бы, все это очень сильно, испытываешь давление отовсюду, да, но при этом с самых первых веков, да, там, времен Тертуллиана и Оригена, христиане чем занимались? Они занимались просвещением, да? Тертуллиан, его школы,
да,
да. Ориген, да, Ориген, там апологетика, школы, то есть это фактически школа, когда внешние люди приходили, да, туда, mm-hmm. чтобы слышать, да? Чтобы слышать рассуждения, учения.
Когда они шли на собрание философов и там представляли свое учение, да, конечно.
Ну да, если взять вообще совсем евангельское время, да, то есть вот апостол Павел в Ареопаге, да, угу. Когда он совершенно не цитирует Писание, вообще не цитирует Писание, это Деяния святых апостолов, но он трижды ссылается на языческих авторов, поэтов. Да. Это было, ну, шоком. Он вообще не ссылался на Ветхий Завет, да? Uh-huh. Он цитировал языческих авторов, но при этом проповедовал Христа, да? И вот он соединял культуру, которая окружает его, которая его возмущала, да? Потому что, например, там, ну, попав в Коринф, нельзя было не возмутиться тем, что происходит. Это очень развращенная языческая среда. Христианину было тяжело. Ну и там Павел находит, да, благочестивых людей и продолжает проповедовать, да, проповедовать в современной культуре, проповедовать. И что получается? Основывается община. Община начинает постепенно менять окружающих, да? Возьми учителя Августина, Амвросия Магелланского, да? То есть mm-hmm. он не просто проповедовал в церкви и учил. Он великолепный был богослов, у него очень интересная история, да, как он стал епископом там буквально за месяц. Да, там его mm-hmm. от катехумена до епископа провели за месяц из-за того, ну, какой Бог дал дар ему, как бы, убеждать, да, и, скажем, не просто убеждать, но и работать с людьми, да, утихомировать yeah. людей, yeah. управлять собранием людей. Но он еще и начинает, он видит то, что происходит вокруг него, да, например, там статуя богини Победы, если я не ошибаюсь, да, языческой, где он выступает в, значит, скажем, вступает в конфликт там с императором и говорит о том, что этого не должно быть, да, то есть он как-то активен вот в обществе. И в конце концов эту статую убирают, например, да? То есть это факт такой. То есть это какая-то активная позиция, проявление своей активной христианской позиции по-разному.
Да, я, может быть, более такой пример, более современный вспомню. Алвин Плантинга, ага. Философ, принадлежащий к аналитической школе философии, которая очень популярна, ну, которая считается мейнстримной вообще в Америке, в Англии. И в аналитической философии после Бертрана Рассела было очень такое, ну, отношение к религии, к вопросу о существовании Бога, что вот Бертран Рассел, атеист, он этот вопрос закрыл, все понятно, больше мы к этому не возвращаемся. И появляется Плантинга, который, говоря языком аналитической философии, он профессор, он профессиональный философ, он обращает внимание на то, что вот у Рассела есть некоторые недочеты, и он представляет свою систему, построенную на языке аналитической философии, которая доказывает существование Бога, которая рассуждает вообще о религиозном. И это прям получился целый поворот в аналитической философии. То есть он, можно сказать, привнес в нее христианское содержание, появилось общество христианских философов, христианская философия начала распространяться в университетах, потому что до этого они были прям вот пропитаны атеизмом. То есть вот человек, который пришел в атеистический, языческий, можно сказать, мир, и с проповедью, но основанной на том, что он говорит на том же языке.
Угу. Ну, я могу еще добавить, что благодаря вот такому открытости христиан-интеллектуалов, да, к атеистическим интеллектуалам, к атеистам, Энтони Флю, самый известный, наверное, один из самых известных современных атеистов, он уже умер там несколько лет назад, он в результате уверовал в Бога, да, то есть и он написал целую книгу об этом, да.
Ну, он теистом стал.
Но Платинга, да, тоже, Платинга тоже условно теист, просто, ну, как бы, он еще и христианин, да.
Да,
то есть он философ.
Да, у него, если говорить его логика, это логика именно вот вообще о божественном, о существовании Бога, о каком-то математическом основании доказательства бытия Бога, да.
Но в любом случае, есть, например, тот же Ли Строберг, да, который журналист, лауреат Пулитцеровской премии, если я не ошибаюсь, который решил доказать, значит, что Новый Завет, вот он, противоречивый, да, и стал честно исследовать, стал общаться с там, Хабермасом, да, то есть с христианскими такими философами и апологетами, да, и, в общем, он в результате приходит к познанию Бога, да, то есть это вот открытость к диалогу очень важна. У нас тут много вопросов. Костя Тарасов написал: «Всем доброго. Такой вопрос. Может ли Господь послать нам тех людей, от которых мы или какой-то любой человек может пострадать от этих людей из-за какой-то житейской деятельности и тому подобное? Пострадать от них неважно как, но после этого страдания человек, к которому пришли эти люди, от которых он простал, он отошел от каких-либо плохих дел. Может ли такое, что эти люди, неважно, какие они, посланы от Бога?» Ну, так немножко...
Да, запутано. То есть немножко, да, какая-то такой... конкретная ситуация имеется в виду?
Костя, ну вот я могу сказать, что все люди посылаются от Бога. Я уверен в этом, да. Другое дело, что как мы на это реагируем, да, на человека... И важно, конечно же, многие люди... Ну, что соблазняет прежде всего людей в церкви? Да люди. Угу. Поведение людей, да. Значит, либо равнодушие людей, да. И здесь вот надо быть, ну, мне кажется, очень чуткими к таким вещам, нам, как христианам, да, не быть равнодушными. Да, человек приходит, и он неудобный, может быть. Он, у нас были случаи, когда человек... Слушай, я помню, что к нам человек приходил на библейские занятия, и он все занятия просто... Знаешь, там всякие такие вот каверзные вопросы какие-то язвительные задавал. И как-то вот через там, по-моему, на третий или на четвертый раз я к нему подошел, я говорю: слушайте, я говорю, а зачем ты ходишь сюда? Здесь собираются верующие, да? Ты явно вот, ну, скажем, атеист, да? Что тебе вот в этом вообще? И не к тому, что плохо это, да? А мне интересно, почему ты последовательно ходишь на наши... То есть ему отвечали, но в конце концов ему там давали там до трех возможностей, да? Потом говорили: слушай, ну, давай сейчас вот как бы эти вопросы можно потом обсудить, да? То есть, ну, как бы немножко его приструнивали, дисциплинировали. И он сказал, он говорит: а нам на мои вопросы больше никто не отвечает, кроме вас. И вот это вот, ну, в конце концов, он уверовал, этот человек, но у него очень долгий путь. Это, значит, а в конце концов он уверовал, но это прошел, знаешь, какой путь? Там несколько лет он ходил и задавал такие вопросы. Несколько лет вот таких, знаешь, вот ты находился под прессингом таким сильным, да, вот этих сложных вопросов. Но в конце концов он уверовал не потому, что моя логика его убедила, или логика другого ведущего его убедила, или логика вообще группы церковной его убедила. Его убедило, знаешь что? Его улюбила наша любовь, наше терпение по отношению к нему. ничего другого. Вот в чем вся суть-то, да?
Да.
И это действительно факт о том, как это может происходить. Еще у нас вопросы есть. Женя Паня написал, что я заметил, как протестанты мы понимаем западную культуру, и так боимся греческой и восточной. Я не знаю, я не боюсь, если честно, греческой и восточной культуры, Женя, честно говоря. Госпожа Беладонна написала, культура происходит из нравственности, нравственность из духовности, больше всего духовности у православных. Рано или поздно те, кто размышляет о культуре, приходят в православие. Ну, как бы тут я не могу согласиться.
Но я понимаю эту логику, потому что действительно православная культура, она богатая, она сложная, она разнообразная. Другое дело, что... к сожалению, очень в значительной части сложность относится к прошлому. То есть это вот то, что было там во времена религиозного пробуждения конца 19-го, начала 20 века.
Ну вот еще госпожа Беладонна поясняет, я думаю, Запад понимает Бога умом, а Восток сердцем. Я думаю, что это большой миф. Да, большой миф, конечно. Это большой миф. Среди западных христианских мыслителей есть очень много мистиков. Да, и это богатая культура. Другое дело, что мы ее не очень хорошо знаем. Есть Герхард Керстеген, есть Валентин Вайгель, есть Иоганн Арнт. Это очень интересные мыслители и очень глубокие мыслители.
И очень большая традиция молитвенной жизни и духовного роста во Христе. То есть мы просто не читаем этих книг. У нас, к сожалению, такой набор книг протестантский, из которого они как-то вот выпадают.
Угу. И здесь очень важно еще, мне кажется, мне очень важно, когда мы говорим о какой-то исключительности, какой-то культуре, мы все время говорим о замкнутости, да, то есть о том, что мы закрываем, да, ворота, да. Угу. Православная культура очень богатая, я согласен. Восточная культура очень богатая, безусловно, да, я имею в виду, что восточно-православная культура. Но когда мы говорим, а вот по-настоящему культурный человек только православный, я не согласен. Да? Безусловно, это очень богатая культура. И она очень интересная культура. И меня она лично обогащает. Но я за то, чтобы восточная культура открылась для западной культуры, западная культура для восточной. То есть, чтобы мы, в общем, находились в диалоге друг с другом.
Да.
И вот в диалоге происходит удивительное. Да? В диалоге как раз Бог действует, и мы видим, как любовь объединяет нас, а не разъединяет нас. Конечно же, будут вещи, которые будут... мы будем по-разному на это смотреть. Но вот эти разности помогают нам обогащать друг друга. Вот диалог он обогащает, а вот как раз попытка монологичности, она разъединяет. То есть монологичность, когда главное то, что говорю я, но не слушает то, что говорит другой человек. На мой взгляд, это тоже очень важно.
И важно знакомство, все-таки знать и то, и другое, потому что это вот часто есть такое, что у нас есть какое-то там представление очень упрощенное о той или иной культурном явлении, и все, и мы как бы его вот сохраняем и не принимаем ничего, что оттуда исходит. Ну, нужно глубже изучать.
Угу. Значит, хочу процитировать Мартина Лютера Кинга. «Не каждый может быть знаменитым, но каждый может быть великим, потому что величие определяется служением». Ну, Мартин Лютер Кинг как раз имел в виду о том, что как бы христианин должен стремиться служить обществу, служить другим людям. Да?
Да.
Вот еще у нас есть комментарий. Евгений Панин написал, «Ведь, по сути, Павел – это чисто греческая мысль, почему мы перерабатываем ее под западную философию?» Не знаю, насколько мы перерабатываем под западную философию, и не знаю, насколько апостол Павел – это чисто греческая мысль.
Вот. Я хочу сказать, что апостол Павел, он настолько универсален, что люди разных культурных взглядов и мировоззрений в нем находят что-то свое. Я прошу прощения, он словой Жижек, наверное, да, там, не здесь он будет помянут, известный неомарксистский философ, он в одной из своих книг обращается к апостолу Павлу, трактует его, понятно, очень сильно по-своему, но тем не менее с уважением, с пониманием, со знанием. Или, допустим, ну, вот Джордж Агамбен, и недавно вышли его комментарии к посланию к римлянам. Конечно, это комментарии, это не Баркли, это совсем все другое. Другое – это политическая философия современная, вот как он интерпретирует послание к римлянам. Но, тем не менее, это очень интересно, и понятно, что человек в этом глубоко разбирается, и для него фигура апостола Павла очень важна. И вообще надо понять, что мы живем в мире, в которой культурно в значительной степени сформирован именно вот этой базой христианской, от Августина Блаженного, которого мы здесь вспоминали, до Честертона того же, до религиозных философов 20 века. Они очень большое влияние оказывают на культуру и продолжают оказывать.
Ну вот Андрей написал, 1 Фессалоникийцам 4 глава, то, что Господь грядет, дает еще больше дерзновения и сил служить Ему. И по идее для верующих это радость. Ну, я согласен, да. Другое дело, что мы служение очень по-разному понимаем, да. И это очень важно, чтобы мы не только, ну, понятно, что делайте добро, но и паче своим по вере, да, и вот, ну, можно только сосредоточиться только на христианском общении, да, но мне кажется, что как раз церковь — это единственная институция общественная, да, если смотреть просто с точки зрения социологии, которая абсолютно открыта для, должна быть открыта для внешних людей, да, которая служит обществу, которая, собственно, нацелена вовне, да, из себя вовне, да. То есть проповедуйте Евангелие, идите и проповедуйте, да, по всей земле, да, это наставление Христа.
Мне важно, что в церкви должно быть желание понимать тех, кто вовне, а не просто вот приходить и навязывать им свое понимание, свои религиозные традиции, привычки, а идти и слушать людей вообще-то в первую очередь. То есть сначала выслушать, а потом уже им рассказывать Евангелие.
Павел вот, Цветков очень хороший вопрос задал. Культурное миссионерство в плане воспитанного подхода или инкультуризация? К сожалению, протестанты плохо понимают православие, православные плохо понимают протестантов. Вот я целиком и полностью согласен, Павел. Вот прям поставлю «да» и «аминь» под вашим замечанием. Более того, вообще современные люди плохо понимают друг друга, да? Мы говорим про, значит, мы говорим про, вернее, мы говорим, общество говорит про, скажем, мультикультурность, да? Но мультикультурность — это что? Это впитать себя и чтобы... Ну, то есть мультикультурность подразумевает, что в этой культуре должны быть культурные кластеры, да?
Ну, тут как бы,
да, есть. Они будут изолированно жить внутри, потому что у них и границы, и вот какие-то вещи, ну, нельзя нарушать эти. А на самом деле христианство учит совершенно другому пониманию человека, да?
Ну вот да, есть два варианта, да, вот мультикультурализма. Либо вариант, что все культуры существуют, но существует каждая в своих границах, они как такие ячейки, отдельные друг от друга. Либо некое смешение культур, которая чаще всего выражается в том, что разные кухни разных народов мира люди едят. Вот еда как бы это такое, где смешение культур проходит на ура, а с остальным гораздо все сложнее. И это создает напряжение в обществе и вопрос о том, ну просто я читал, да, вот в политическом даже скорее смысле вопрос об интеграции или о создании вот таких вот ячеистых структур. Он очень важен в обществе, в современном, потому что, ну, много контактов и много людей, разных культур, которые перемещаются по миру, да, есть такое.
Евгений Панин написал, какой крутой гость, пугает, что так часто упоминает Августина, но радует, что не цитирует Кальвина. Я могу с удовольствием процитировать Кальвина, у Кальвина есть очень много невероятно глубоких, интересных мыслей. Вот. Это не означает, что я, например, там, с ним богословски во всем соглашаюсь, да? Вот это как раз удивительно. И у нас вообще времени практически не осталось, да? Вопросов очень много, на самом деле. Но, знаешь, я хотел процитировать Микеланджело Буонаротти, великого итальянского скульптора и художника эпохи Ренессанса. «Истинное произведение искусства – это лишь тень божественного совершенства». И мне кажется, что, ты знаешь, вот очень важно, просто вот завершая наш разговор, да, подойти вот к чему. Я хотел бы сейчас вот процитировать еще первое послание Коринфянам, 9 главу. и, скажем, подвести итог нашему разговору от сегодня о культурном миссионерстве, о котором мы на самом деле и не поговорили, а только вот, ну, подошли к нему, да, к этому разговору о культурном миссионерстве. Я думаю, что стоит повторить, вот, продолжить эту беседу о культурном миссионерстве. Я вижу, что она действительно вызывает какой-то такой очень интересный живой отклик. Итак, 1 Коринфянам, 9 глава. «За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании, ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду, так бегите, чтобы получить». Мне кажется, здесь Павел как раз дал такую универсальную формулу культурного миссионерства, да? Это означает понимание другого человека, не означает, что ты принимаешь и соглашаешься со всем, что, во что верит или что считает другой человек. Это означает, что ты пытаешься понять, отстаивая свою собственную идентичность, да?
И то, что вырабатываешь с человеком общий язык.
Общий язык, да, на котором, да. Возможно, на котором, возможно, не, знаешь, не как два барана, значит, упертых там в свои ворота мнутся, а на которых, возможно, диалог. Мне это, кстати, очень в этом плане очень понравилось. Я как-то видел дискуссию, в Америке это, ну, принято, да, такие общие дискуссии между атеистами и христианами, да. И там, знаешь, там, значит, выходит один спикер, рассказывает, потом выходит другой спикер, рассказывает, потом первый спикер, послушав рассказ, соответственно, записывая все тезисы этого человека, да, этого выступающего, вышел, и он отвечает по этим тезисам, да. Соответственно, второй спикер, послушав ответ, ну, да, и так далее. То есть это очень интересно, это настолько интересно было, потому что в этом отсутствовали вот эти обычные наши русские кидания компотом в лицо оппонента. Да?
Вот. Ну, это ситуация, когда каждый говорит о чем-то своем, и они, в общем-то, им даже не обязательно друга слушать. У них все уже настроено. Да, это классическая интеллектуальная дискуссия, который, в общем-то, тоже восходит, между прочим, к античной традиции.
Абсолютно, 100%. К античной традиции, к античной традиции ареопагов, да, выступления философов, и туда мог прийти любой. На самом деле, это не означает, что ты должен показать паспорт, значит, Афинского общества философов, что ты имеешь право здесь участвовать. Ты можешь прийти, но ты будь готов к тому, что тебя будут засыпать аргументами, тебе будут задавать сложные вопросы. Павел не боялся этого, да? Да. Мне кажется, что вот это вот бесстрашие первых христиан о том, что мы будем проповедовать везде и всегда, да? И не бояться отставить свое мнение, но при этом мне очень важно, знаешь, вот мне кажется очень важным понимать вот свое личное предназначение, свое личное, ну, как сказать, ты, понимать, для чего ты это делаешь.
Да? Ну да, да.
Вот какую-то внутреннюю миссию свою.
Да, не желание самоутвердиться или там доказать неправоту соперника, а желание утвердить истину. Да, это важный момент. Да, согласен.
Ну, тут уже много у нас, соответственно, комментариев. Мы, к сожалению, друзья, не сможем все комментарии сегодня озвучить. Но я обещаю, что мы еще вернемся к этой теме. Да, и мне кажется, я вот хотел бы сейчас такой сделать небольшое резюме. Да. На самом деле мы понимаем, что миссия церкви, она распространяется не только на какую-то открытую проповедь. Да, проповедь, как мы ее понимаем в церковном смысле, да, как мы это видим в церковном собрании. Миссия церкви, она распространяется, так как культура очень многообразна и сфера культуры очень многообразна, то, соответственно, и наше место как христиан в этом обществе, в этом ну, скажем, в этом дискурсе или в этой дискуссии, да, с внешними людьми и представителями культуры очень многообразны. Просто можно найти свой кластер, свое направление, где мы можем приложиться. Либо это благотворительность, либо это милосердие, либо это, не знаю, философские дискуссии, либо это искусство, живопись, музыка, литература, кого угодно, что угодно. Это такое невероятное обилие всего, но главное, мне кажется, преследовать принцип апостола Павла. Для всех стать всем, не потеряв себя, не потеряв своей идентичности, не потеряв своей христоцентричности, да, не потеряв своей ориентированности на Христа. И в этом, мне кажется, большое благословение Божие. Большое спасибо всем, друзья, что были с нами. Олег, большое спасибо, что ты пришел. И, друзья, каждую пятницу мы говорим о том, как Библия смотрит на разные аспекты нашей жизни и нашей веры. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.